Это тоже большое значение, потому что посредством пятидесятничества очень много церквей было разрушено. Вот, потому что пятидесятничество, оно именно паразитировало, как бы, и распространялось, жило, как бы, на, в среде уже верующих христиан, евангельских христиан. Вот, оно не шло куда-то там на север, как вот сейчас миссионеры наши проповедуют, не шло там, где нет верующих. Пятидесятничество, оно для этого не призвано. Оно призвано как раз-таки входить туда, куда уже есть верующие, где есть христиане, и пытаться их, так сказать, вот на свой лад переделывать. Вот. Значит, я как бы кратко хотел коснуться истории. Вообще история для чего нам нужна? Я не помню кто, может, Денис подскажет, сказал, что история наша лучшая учительница. Вот. И действительно, в истории мы можем увидеть очень много аргументов против какого-либо заблуждения. Вот. И что мы вообще должны там искать? Вот я увидел три основные, как бы, вещи, которые мы при историческом разборе какого-либо заблуждения можем искать. Это первое, это мы ищем догматические заблуждения. Откуда они появились, как бы, ну, причины появления? Не могло же быть просто человек вот сидит, читает Библию, бах, и вдруг у него появилось какое-то заблуждение. Обычно так не бывает. Обычно человек шел к этим взглядам, кто-то на него повлиял, он был в каком-то общении, в каком-то там, на какой-то миссии, что-то почитал, какую-то книгу. Даже вот в наших церквях, откуда обычно люди, взгляды такие, как бы около пятидесятнические, они обычно через чтение какой-то книги. Вот просто человек читает Библию, он никогда не придет к пятидесятническим взглядам. Вот реально. Вот сколько просто примеров видел, что человек, читая Библию, никогда сам по себе не придет к этим взглядам. Ему надо его, как бы, в это привести. То есть первое, мы в истории смотрим догматические заблуждения, как бы развитие их. Второе, это духовное обольщение мы смотрим в истории. Вот как, вот откуда они там тоже появились, через какие линии, какие связи, может. Ложный духовный опыт. Духовное обольщение – это значит ложный духовный опыт. И третье, мы ищем еще моральные грехи. В каком плане? То есть, например, если мы, смотря на историю какого-то движения, основных, как бы, деятелей, были серьезные грехи, то это уже аргумент для того, чтобы сказать, что это не от Бога, однозначно. Правильно? То есть такого не может быть. Мы знаем, кто стоял у истоков христианства, кто были апостолы. И поэтому здесь однозначно, если мы сможем найти какие-то такие разложения какое-то моральное, то все, как бы, у нас есть четкий аргумент против этого движения. Маленькая предыстория вообще. Я не буду сильно стараться останавливаться, но очень интересная предыстория вообще, вот пятидесятничество. Кратко скажу, что как я уже сказал, что взгляды не могут просто появиться. И поэтому для того, чтобы появиться взглядом о сошествии, как бы, второго сошествия Святого Духа на человека после уверования, нужно какое-то было обоснование. И вот это обоснование отчасти было учение Джона Уэсли. Вы знаете такое, как бы, читали книжки какие-то. Такое было потом течение, называлось методизм. Методизм. И вот в этом учении есть определенная была черта, что, во-первых, упор на опыт, религиозное переживание, и второе, упор на то, что вот после уверования есть еще некое второе действие Святого Духа, после которого человек, как бы, входит в состояние совершенства, входит в состояние, когда он не грешит. Вот. То есть определенное даже учение о безгрешности вот такое было. Хотя Уэсли в конце жизни, насколько я читал, он как бы стал отказываться от этих взглядов. Вот. Даже вот я хотел привести одну цитату именно по Джону Уэсли. Хотя он мне сам импонирует, то есть такой очень ревностный проповедник. Вот тут интересная такая цитата приводится. «Примерно в 3 часа дня, когда мы продолжали молиться, сила Божья могучим образом сошла на нас, так что многие из нас громко кричали от изобильной радости, также падали на пол. Как только мы немного пришли в себя от страха и удивления, от присутствия Его Святого Величия, мы в один голос произнесли: «Мы славим Тебя, о Боже, мы исповедуем, что Ты Господь». То есть вот эта цитата, как бы, от самого Джона Уэсли. То есть мы, как бы, для нас мы начинаем, ну, видим что-то не то. Почему у нас церквяк так не появляется, что вот молились, вдруг сошла сила, мы кричали громко от изобильной радости, также падали на пол. Почему, например? То есть должно быть произойти определенная была подготовка к тому, чтобы это могло произойти. И вот для них это было нормально. Вот. Конечно, впоследствии методизм, ну, он как бы более так стабильный был, я бы сказал, свои служители, какая-то там еще стабильность была, как у деноминации. Но все равно было это учение, вот, особое действие Святого Духа после уверования. Вот. Потом еще интересный такой проповедник был, это Чарльз Финней, тоже, наверное, книжки читали, да? Чарльз Финней. Вот сейчас я вижу, в церквях читают книжки. Вот. И я начал, когда читать этого Чарльза Финнея, вот много пишет хорошо, но есть у него все равно такие элементы, ну какие-то нездоровые. Вот, например, еще одна цитата, вот смотрите. Он пишет: «Ясно и отчетливо, окруженный чудесным сиянием, пред душой моей ясно предстал образ Иисуса Христа. Так что думаю, что мы встретились лицом к лицу. Он не промолвил ни слова, но посмотрел на меня таким взглядом, что я повергся пред ним в прах, как надломленный. Я опустился к его ногам и заплакал, как дитя. Как долго, склонившись, я стоял в преклонении, не знаю, но как только я вознамерился взять стул возле камина и сесть, как на меня излился Дух Божий и пронзил меня всего, переполнил дух, душу и тело, хотя и никогда не слышал о крещении Духом Святым, и тем более не ожидал этого и не молил о чем-либо подобном». То есть вот тоже какой-то такой вот сверхъестественный или, может быть, психический, психодуховный, и как можно назвать его как угодно, опыт. Но самое интересное, что... Не-не, Чарльз Финней, он был, в принципе, как бы как, он был как независимый проповедник, но он был из реформаторов, из реформатов, то есть с кальвинистскими, как бы из церквей кальвинистских взглядов, но сам он не держался кальвинизма, вот, то есть такой как бы ревнитель за пробуждение. То есть он приходил в города, проповедовал, и там чуть ли не полгорода каялись, вот такие вещи были, да. Но, ну ладно, это как бы отдельный вопрос. Но факт в том, что вот какие-то такие духовные проявления, которые, например, если бы у меня это было, я бы под вопрос подставил. А почему я сразу должен почитать, что это Дух Святой? С какой стати? А почему нельзя задуматься над тем, что это обольщение, например? А здесь уже человек подает это, что это Дух Божий сделал, в книжках подается, что это Бог. Значит, мы читаем эти книги, мы считаем, что это нормально и так далее. Вот. И вот это была предыстория. Он не говорил на языках, он не был пятидесятником, но как бы повлиял на определенное количество людей. Вот еще интересный такой проповедник, мы тоже о нем знаем хорошо, это Дуайт Муди, Моуди. Вот. Тоже как бы в основном у нас положительное о нем мнение, но вот, например, еще одну цитату хотел бы его тоже привести. Он так пишет: «Я могу лишь сказать одно, что Бог открылся мне, и я пережил столь огромное наслаждение Его любовью, что я стал упрашивать Его, чтобы остаться подольше в Его руке». Так. Вот тут дальше написано: «После проповедей Муди создавались общины, где люди пророчествовали». Вот. Ну, вообще Муди, он как бы был евангельский проповедник, у него тоже не было понятия о иных языках и так далее. Но вот, по-моему, Торрей был ученик Муди, и он тоже много вкладывал в то, что вот после того, как человек стал христианином, будет еще некое второе действие благодати, когда человек переживает это действие благодати, и после того, как он это пережил, у него появляется особая сила, у него появляется что-то особенное, или способность не грешить, или еще что-то. Вот. Это все подготовка. А вообще еще одно из таких сильных движений после этого, которое прямо перед Пятидесятничеством, это такое движение святости. Вот я как бы прям серьезно сегодня так читал, и вообще мне так это сильно поразило, вот это движение святости. То есть вроде бы ничего плохого, движение святости, мы же тоже святости стремимся. А там есть один момент разницы. У нас понимается святость как? Что человек уверовал, он уже полноценный христианин, имеет Святого Духа. Он, если он будет идти таким же путем, он достигнет Царства Небесного. Он должен освящаться, очищаться всю свою жизнь. Борьба с грехом, она никогда не прекратится. В учении Церкви Святости, как и вот в учении Уэсли, это было не связано с его напряжением, ну, в смысле, с его желанием, с его молитвой, с его как бы подвижничеством и борьбой. Это не с этим связано было. А что Дух будет действовать благодать на тебя извне, И вот когда она это сделает, ты переживешь и перестанешь потом грешить. Ты станешь, как бы достигнешь совершенства определенного. То есть полностью благодать действует. И поэтому люди, естественно, ждали, когда это произойдет, молились об этом, могли 5 лет молиться, 10 лет молиться. И вдруг это происходило, и как они это описывают? Вот смотрите, такой интересный момент. Кстати, женщины начинали зачастую такие движения. Вот Церковь Святости конкретно это было из методистского, женщины из методисты. И тут интересно написано, что в 1837 году такое описание, что там одна сестра пережила, как она назвала, полное освящение. Вот. А другой человек, ну такой у них тоже важный, в 1836 году он написал, что он пережил то, что он называл крещением Святым Духом, и назвал это, ну, этот опыт тем, что полностью очистило от всякого желания греха. То есть все, у человека как бы уже никакого желания греха, оно все исчезло. Это действие благодати, как они описывают. Но мы считаем, что это чистейшее заблуждение. Чистейшее заблуждение. Никакой, если вы почитаете ну, любое историческое свидетельство о братстве, а ну, здравые такие вот биографии христиан, человек любой, христианин, до конца будет бороться. Он не может, в смысле, какое-то ощущение, пережить такое ощущение, что все, он уже перестал, у него полное освящение произошло. Это уже однозначно не ложное учение. Да. Чем они обосновывали? Ну, обоснование в основном какое? Во-первых, обоснование идет какое? То есть Джон Уэсли уже это обосновал. Обосновал чем? Ну, на Священном Писании обосновывает тем, что Дух Святой сходил после уверования. Вот апостолы уверовали, потом они какое-то время были, а потом на них сошел Святой Дух, и потом они стали сильные. А, то, что они грешили, ну, как бы из-за толкования апостола Иоанна, послания апостола Иоанна, где написано, что рожден от Бога не грешит. То есть, значит, пока этого не произошло, человек еще не рожден как бы полностью от Бога. Он только приближается к этому. А вот когда уже это произошло, тогда он рожден от Бога. В полной мере. Понимаете? Вот. То есть четкого обоснования в учении апостолов нет. Но есть как бы различные толкования. Опять же, я же говорю, что читая Библию, ты сам к этим не придешь взглядом. Но если тебя, ты уже в этой среде вырос, ты уже будешь как бы вскормлен этим всем, понимаешь? Вот почему у пятидесятников, допустим, дети, святые с детьми, они для них норма, что нужно покаяться, потом получить крещение Святым Духом, иных языки, потом водное крещение. Это как бы уже с молоком матери это все передано им. А вот так просто напрямую с Библии ты этого не получишь. Не, методисты сами на языках не говорили. И Уэсли не говорил. Но вот я просто говорил, падали на пол там, или там кричали. Это как бы нормально было для них. Могли смеяться. Вот у меня, допустим, час смеяться, например. То есть то, что вот сейчас, допустим, у харизматов происходит, тогда это могло происходить и на собрании Джона Уэсли. Но просто это было, больше связано было как бы, почему не сильно критика, как бы на тот момент не сильно как бы такая критика была, потому что это было связано с проповедью о грехе. И как бы человек вроде бы как бы сокрушался о грехе, а потом радовался, что он как бы прощен. Вот. Но все равно явно нездоровые проявления, которых в Евангелии и в Деяниях апостолов мы не видим. Мы не видим. А? В смысле, мое? В смысле, как они на нас смотрят, на баптистов? Ну, пятидесятники смотрят на баптистов, как не получившие Святого Духа. То есть есть, вообще, я дальше хотел об этом сказать, могу сразу сказать, у пятидесятников есть две теории. Как бы они делятся на два основных богословские такие теории. Это первая, это теория одного кризиса, это когда возрождение и крещение Духом, это как бы одно действие. Если человек не крещен Святым Духом и не говорит на языках, значит, он не нарожден от Бога. Значит, он не спасется. Он не имеет Духа. Написано, кто Духа не имеет, тот и не его. Это в основном сейчас меньшинство так думают. Раньше больше. Сейчас больше думают теория двух кризисов, когда ты должен возрождение получить от Духа, а потом ты должен еще получить силу Духа. Вот. И поэтому они считают, что баптисты, они спасутся, как бы, они имеют как бы возрождение, но они не имеют силы Святого Духа и еще не войдут в церковь, потому что в церковь входят только те, кто крещен Духом Святым.
Ну да, я слышал, что они нас считают
меньшими
братьями.
Да, да. Большой брат.
Они старше.
Вот. Но это я говорил о предыстории. Предыстории. Вы задавайте вопрос, если что. Но по истории я вот хотел как бы конкретно здесь такой момент интересный. Когда уже само пятидесятничество появилось, ну там ярко выраженные, во-первых, заблуждения серьезные в других вопросах, даже не касаясь иных языков, и серьезные грехи, в общем-то. Вот у основных всех последователей, ну как бы главных таких пионеров, вот. Ну, например, вот. Что это отметить, такие как бы, для вас как бы вам это не обязательно запоминать. Ну вот, например, один из таких считается пионеров пятидесятничества, он как бы был прямо перед появлением пятидесятничества. Они, получается, официально считается дата, это 1907 год, но как бы и перед этим были почти что пятидесятники, можно так сказать. Вот был такой Доуи, он приехал из Австралии. И он был, и организовывал собрание целителей по исцелениям. Он не говорил на языках, но он повлиял очень на большое количество людей в Америке, потому что он, в общем-то, по основным другим доктринам, он проповедовал пятидесятничество. То есть первое – это то, что исцеление Бог предназначен для всех людей, и все врачи от сатаны. Соответственно, к ним, конечно, нельзя как бы никак приходить. И то, что Бог дал силу, и она утеряла церковь, утеряла. И поэтому мы должны сейчас эту силу как бы получить назад. Вот. Я там прочитал, что 500 служителей, будущих пятидесятников Америки, вышло из вот его города, который он построил, назывался Сион. Город Сион в Иллинойсе он построил. Вот. Из этого города 500 служителей пятидесятников вышло в будущем. Но на то время они еще не назывались пятидесятниками. Так вот, интересно, смотрите, действительно говорили, что очень много исцелений. Ну, вроде бы, у него даже такая была стена, называлась «Стена славы». Там костыли были разные, там всякие люди исцелялись, и костыли собирали, он вешал разные от больных людей. Вот. Но когда он открыл этот город Сион, смотрите, что дальше получилось. Во-первых, он себя объявил, что он пророк духа Ильи пришел. То есть, что он пришел перед пришествием Христа. Второе, он в своем городе запретил есть свинину. Третье, он очень богатый образ жизни начал вести. У него был трон золотой. Я даже фотографии видел. Такая у него была, как знаете, у патриархов, такая как бы шапка такая, золотое все. Он даже довел до того, что этот город вообще разорился финансово, как бы деньги все растратил. Вот. А в конце жизни его парализовало, он был на коляске, и потом последний год он вообще ум потерял полностью. И его еще потом обвинили в различных сексуальных грехах. Вот. То есть мы явно видим, вот эти все вещи, они не могут просто быть в человеке без последствий. Вот. Дальше, вот, например, один считается как бы из отцов пятидесятничества, такой Пархам был. У него вот это, на его одна из студенток в его школе, первая получила, как бы считается, крещение Святым Духом в его школе. Вот. И он сильно это все распространял по Америке. Кстати, еще один интересный факт. Вот заметьте, смотрите, Светлые Иеговы в Америке, адвентисты в Америке, пятидесятники в Америке, харизматы в Америке появились, это мормоны в Америке. Вообще, это о чем-то говорит или не говорит? Да. Нет, серьезно, есть для этого тоже объяснение какое-то историческое, просто надо покопаться. Ну, я, например, вот интересный такой момент заметил, что вот почему в Европе, например, пятидесятничество не так сильно пошло. Ну, пошло потом, но не сильно. И вообще, почему оно там не появлялось? А потому что в Америке был почва для индивидуализма. Вот, например, я сегодня в этой церкви, я могу спокойно выйти и открыть новую церковь. В Европе, например, это было, люди понимали, что нельзя создавать церковь. Церковь уже существует. Ты должен служить в той церкви, как бы, ну, в церкви, как бы. То есть лютеранин служил в лютеранской церкви, он считал, что это истина. И он не считал, что, он, что можно просто взять, уйти и создать какую-то еще церковь. А в Америке, а? Ну, как бы именно, именно как бы вот, вот этот сам американский дух, вот этот, как это назвать, объяснить, он вроде и в бизнесе проявлялся, индивидуализм, и в то же время вот в религиозной жизни. То есть не понравилось, создал свое общество, свою миссию, свою церковь, абсолютно. И никто тебя даже, в принципе, наверное, не отлучил бы за это, потому что это как бы уже считалось нормальным. А?
Первая поправка институции.
Да. Вот. Вот еще один такой момент интересный. Вот, ну, во-вторых, они все были очень маложительны. Вот эти все ми, вот эти все начинания, то есть там Доуи, Пархам, все это школы, все миссии, они быстро разваливались. Вот, допустим, Азуза Стрит, такое было сильное пробуждение пятидесятническое, Азуза Стрит, африканское. Оно считалось сразу за Пархамом, ученик Пархама был. Оно просуществовало всего 3 года. Потом оно закрылось, развалилось там, и все, ничего не осталось. То есть пятидесятничество, оно не создавало никаких церквей. Я имею в виду, в каком плане? Вот, чтобы, например, вот как баптистское движение в России, да? То есть это было движение проповедников Евангелия, они шли, основывали церкви. Проповедь Евангелия. Это не проповедь Евангелия. Это как бы некое учение внутри христианства, которое просто должно было повлиять и преобразовать эти церкви. А новые церкви из неверующих оно не делало. Понимаете? Там у них цели такой не было. Вот. Сразу, чтобы не сильно Америке не уделять внимание, я хотел про Воронаева прочитать. Специально выбрал. Воронаев вообще в курсе, да? Воронаев, нет? Это вообще как бы один из отцов, ну, крупных деятелей пятидесятничества в России. Вообще интересно, что в Россию оно проникло позже, но достаточно быстро. И именно распространялось среди евангельских баптистских церквей. То есть у него вообще цель такая была, потому что он сам был проповедник баптистов, Воронаев. Вот, и этим он был как бы, ну, вред нанес сильно большой. А? Да не, ну, конечно, умер. Да. Ну, сейчас про Воронаева. Это было, ну, допустим, где-то, он вообще из Америки тоже, кстати, интересно, что Воронаев тоже из Америки. Ну, как бы он был иммигрант в Америке, а потом вернулся в Россию для проповеди пятидесятничества. Вот я просто сейчас вам прочитаю, а потом там насчет годов до ответ будет. А, тут описывается случай, когда русские баптисты пишут письмо в Америку и спрашивают, кто такой Воронаев, потому что он начал свою деятельность, ну, на Украине, и думают, кто это такой, потому что он приходил в церковь, он же себя выдавал не как кто-то там, как проповедник, баптистский брат приехал, брат, есть слово, проповедует пол церкви, допустим, в пятидесятничество. Вот интересно. Брат Щукин, пресвитер Одесской баптистской общины, специально запросил брата, не проша в Америку, о личности Воронаева. И получил ответ. «Дорогой во Христе брат, письмо ваше, запрос о Воронаеве получил несколько времени тому назад, но ответил не сразу, потому что хотел справиться в Сан-Франциско. А Николаус пишет следующее. Воронаев в Сан-Франциско проповедовал, но был исключен за обман. Он обманул и русских братьев, и американских. Желая продвинуться вперед, он подыскал себе подобных и вместе с ними написал как будто бы от общины прошение в американский комитет, что община просит комитет рукоположить Воронаева в пресвитеры общины. После обман открылся, и Воронаев был исключен. Он наделал очень много беды в деле Божьем, когда еще не пришел к пятидесятникам. Пришел он к ним, как здесь многие думают, совсем без убеждения, а просто там удобнее для его непокаянной души. Мы слышали, что он там у вас что-то делает, и очень удивляемся, что ему доверяют. Неужели там верующие не имеют хоть малого развлечения духов, что он может так обманывать их?» Вот, это вот такой пример один. Еще интересно тут. Вот, например, известный, знаете, такой Салахов Астахов, да? Салаф Астахов, да? Вот смотри, так всем известный проповедник Салаф Астахов писал. Происшествие это случилось в собрании Воронаева во время его пребывания еще в Америке в 1919 году. После проповеди и пения Воронаев пригласил всех имеющих желание креститься духом в заднюю часть помещения, в котором проводилось собрание. Вместе с другими пошел также и проповедник Джонсон, пришедший убедиться в принципах крещения духом. Поднялся страшный визг и крик просящих духа. На одну стоявшую женщину Воронаев вместе с проповедниками, приехавшими из Калифорнии, возложили свои руки, неистово крича над ее ушами «ком-ком-ком» и так далее. Через несколько минут женщина без сознания упала на пол. Джонсон обратился к Воронаеву с вопросом: «Что же вы делаете? Зачем мучаете людей?» Но в ответ за это Воронаев нанес сильный удар кулаком в грудь Джонсону со словами: «А вам какое дело?» И не объяснив своего поведения и не отвечая ни слова, Воронаев ушел. А когда Джонсон потребовал вызвать полицию, то столпившиеся около него пятидесятники дали ему сильный толчок в спину, от которого он оказался за дверью, моментально закрывшийся на ключ. Вот пример. Там все просто было. Вот тут еще один пример приводит. Это, кстати, хорошая книга, вот всем советую. Даже может получится, если ее как-то напечатать в небольшом потерже. Называется «Очерки по истории пятидесятничества». Написала пресвитер, фамилия Слободянник. Он вообще пресвитер во всех Б был. По-моему, в 70-м году где-то он написал эту книгу. Вот. Она вообще так не печатается. Но ее вообще очень пятидесятники не любят. Это просто потому, что там очень много свидетелей записано. Их перешедших обратно в баптисты, или просто свидетельство вообще, как бы, вот примеры таких писем. Он очень много собрал информации. Вот, давайте. Вопрос. А? Вообще ее книгу эту издают как бы такое, как бы небольшое издательство, вот это семинария баптистка, как она называется? Не Одесска, вторая еще там такая. В России. Я забыл, я найду. Потом подойдешь, скажу. «Очерки по истории пятидесятничества». Слободянник фамилия. Вот тут он еще такой пример приводит. Смотрите. Одна сестра там же, в Одесской области, ныне вернувшаяся в общину, ну, баптистов, рассказывает, что она была увлечена этим учением и хотела получить все дары пятидесятников. Долго просила, но не получала до тех пор, пока не пригласила того же Воронаева, и он стал молиться с нею. И вот во время молитвы, рассказывает она, около моего носа хлопнули в ладоши, и я услышала звуки «хуцу-хуцу». Открыв на мгновение глаза, я увидела, что все это проделывает Воронаев около моего лица. У меня сейчас же открылся дар речи на другом языке «гав-гав», но тот час же вернувшееся сознание подсказывало мне, что это не от Бога, а его, Воронаевского. С того времени женщина начала просить Бога, чтобы он освободил ее от этого духа. После этого сестра вернулась в общину». Вот такие примеры. Вот. То есть мы как бы видим, как вот я сказал, в истории, мы смотрим что? Мы смотрим догматические заблуждения, как мы уже видели, вот предысторию. То есть это методизм не сильно здоровую почву создал, ревайвилизм, это вот это пробуждение всякие. Вот даже у нас, сейчас, братья вот по-разному мыслят по поводу уэслиского пробуждения. Вот. И даже в свое время по-разному думали о пробуждении в Таллине. Вот, кстати, там у меня тоже там есть немножко материал по Таллину. Потому что не знали, как на это реагировать. Но вот, читая больше информацию, я очень не советую вообще вот, читать эти книги про пробуждение в Уэльсе, даже Финея. Потому что, понимаете, как бы там другой подход, другой. Там вот куча разных проявлений. Вот даже у Эльса, например. То есть проповедник этот, да, ему 26 лет всего было, во-первых. Его никто не посылал, ни к церковь, ничего. Просто появляются какие-то евангелисты, которые как бы им откровение какое-то. Они начинают проповедовать, куча людей собирается. Такие проявления в духе поют. Там по 3, 4, 5, 10 часов собрания. Вот такие какие-то эмоциональные вещи. И оно потом год, два, три затухает. Но это не путь церкви. Церкви совсем не так, у апостолов совсем не так вот, было. То есть, насколько я знаю, Каргель, например, он вообще об Уэльсе был очень положительного мнения. Он считал, что это действие Духа Святого. И, я тут где-то прочитал, не помню где, что Каргель вроде бы он потом со временем к Уэллскому пробуждению тоже как бы критически стал настроен. Вот, то есть это все идет, оно как бы предыстория пятидесятничества. Вот. У наших истоков, у евангельских, такого не было. И в деяниях мы не видим, и в апостольской церкви мы не видим, и в древней церкви мы этого не видим. То есть это новое, это что-то иное, ненужное. Вот. А когда бывает, не хватает, вот знаете, как бывает, братья, не хватает, вот в церкви жизни как бы нет. Вот я даже спрашивал, но баптисты вот во время гонения, например, если у них затухание там было какое-то, пятидесятническая церковь такая, они переходили в пятидесятники, просто потому что там бодрее, так проповедовали, так все. А нельзя же на этом просто, что там бодрее, ну, более так эмоционально, значит, это правильно и так далее, и так далее. Так. Там вопрос был. Что? Книги? Очерки по истории пятидесятничества. Фамилия Слободянник. Квакеры. Вот, кстати, про квакеров. Тут они тоже, в принципе, квакеры, они отчасти тоже как бы являются предысторией какой-то пятидесятничества. Но они так и остались квакеры, как сами по себе. Но сейчас квакеров тоже особенность была. Они просто сидели, у них понимание такое было, и ждали действия Духа. То есть не мог просто проповедник встать и что-то проповедовать. Он должен был дождаться действия Духа. Это может быть и час прошел, например. Вот они просто сидят, час молчат. Потом Дух как бы на него сходил, он мог встать и что-то сказать. И сесть опять. И опять там кто-то, можно полчаса ждать. Вот. И их квакер называли, почему? Потому что они тряслись на собраниях. Вот они сидели и могли вот так трястись. Вот так. Как бы это считалось тоже действие благодати Божьей. Че, вопрос какой-то? Вот у брата был. Ну, в принципе, свидетельства такие есть, я не видел. Я просто помню, вот у нас, где я был, вот в группе, которая пятидесятническая группа, вообще у пятидесятников что особенность? Что вот если вы с ними будете общаться, там куча свидетельств, но сам никто ничего не видел. Вот я тоже, я помню, вот сколько было всяких таких вот там, вот где группа, которая была, и пророчества были, что будет скоро такое пробуждение у нас, вот ну, в этой группе, будет сейчас, будут люди просто со всего, всей России приезжать, исцеляться будут. Мы там такое воодушевление было, я думаю, сейчас апостольская церковь, вот сейчас будет, как действительно при апостолах, будет вообще, и ничего так и не было. Вот. Потом, если вот куда-то я ездил вот с этими такими пророками там, или так называемыми деятелями, вот, вообще ничего, вот ничего нельзя вспомнить, что это такое, ну, такое вот серьезное что-то, да, вообще ничего рассказывать. Вот. А вот такие свидетельства, ну, были случаи, я слушал свидетельства, что действительно, я не отрицаю, что, наверное, кто-то и подлетал, потому что как бы это и в, ну, как бы и в язычестве это нормально, и в других. Вот один брат рассказывал, что вот в Азии был такой случай, но это были молокане, у молоканов тоже было пятидесятничество, такое мини, называлось молокане-трясуны. Вот. Они сидели на собраниях, я был на одном таком собрании, старичок сидит, и как бы они поют, начинают быстрее-быстрее петь, такие как бы псалмы русские. И вот он как бы начинает трястись, а потом сильнее, а потом начинает прыгать. И как бы вот, да, он прыгает вот так где-то, ну, где-то, я не знаю, на метр где-то, вот, на полметра, вот так подпрыгивает. И вот это Дух Святой сошел, такие родине начинают. А когда их много, там все начинают вот так вот. Так вот он говорит, одни, они пришли в Азию, к ним в общину там, и он был на том как бы дома, когда они начали молиться за пищу. И он говорит, что тарелки с едой вообще поднялись над столом. Ну, это он так рассказывал. Я думаю, что ну, это был как такой авторитетный брат вроде бы. В принципе, я ему доверяю, но сам я ничего такого не видел, подобного плана. Да. Ну, смотрите, вот я думаю, что нам надо... Так вот нельзя подходить, знаете, как сказать? Я могу сказать, ну, например, например, вообще все книги по Уэсельскому пробуждению я вообще не рекомендовал бы. Вот, по Уэсельскому пробуждению вообще не рекомендовал бы. Потом, ну, по 50-ти все это понятно. Потом все авторы современные, вот, которые, ну, например, по изгнанию бесов всякие там авторы, вот это Ребекка Браун, все, все это харизматическое, ну, его ничего не надо, нельзя, не надо читать. А, Людмила Плет. Но она вообще в братстве считается запрещенная книга. Кстати, раньше список был всех книг, которые в братстве не рекомендуется читать. Кстати, я лично с Людмилой Плет разговаривал по телефону, когда был в Германии один раз. Меня этот вопрос интересовал в свое время. Я разобрался сам, что это как бы не то что-то, но мне было интересно от нее узнать. Она, когда я с ней разговаривал, она сказала, что она оттуда уже ушла. И она сама на языках не говорит, но она из семьи пятидесятников. Ну и как бы это было ей вот это все... Оно было близко ей, конечно, потому что эти чудеса, какие-то знамения. Она говорит, что вот того, что описано в книге, в действительности она тоже не видела. Она писала это по рассказам Эрла Штейгена на кассете. И это было как бы кассеты написанные, ну как кассеты, допустим, а 15-летней истории записаны. А это все концентрировано в одну книгу. И кажется, как будто бы это вот действительно сейчас происходит. А это, может быть, было в начале, когда-то лет 20 назад, один раз или два раза. Или пять раз. А такое ощущение, что там действительно это чуть ли бесы постоянно изгоняют бесов, там исцеление. Такого там нет. Она сама это говорила. Такого там нет. И она ушла, потому что у нее, кстати, книга вышла недавно. Она продается, по-моему, даже вот в Краснодаре, в Гармонии. «Путем исканий» называется. Она там объясняет, почему она вышла оттуда. Там тоже и грехи начали проявляться, и как бы деньги там, на миссии все построено. То есть, ну... Но это, не, это, кстати, не пятидесятничество. Они, сам Эрл Штейген считал, что пятидесятнические языки – это от сатаны. Но у них тоже практиковалось пророчество. Практиковалось возложение рук и падение даже назад. Вот такое тоже практиковалось. Я еще хотел сказать, вот какие нужно почитать книги. Я говорю, вот эту очередь по истории пятидесятничества обязательно почитать надо книжку, если есть возможность. Потом интересно почитать, но это как бы как, я не рекомендую, это как бы книга такая вот, как и ознакомительная, можно бы со стороны посмотреть на всех этих, есть такая книга раньше ходила, «Божьи генералы», ее Лиардон написал, она уже не продается, но у меня она в библиотеке сохранилась. Там вот все эти, ну как, «Божьи генералы», как бы в пятидесятничестве, которые считаются, они там все описываются, там такие подробности, там вот эти женщины многие там, по два раза в брак вступали, при этом верующие еще, руководители больших собраний были. Вот. Кэтрин Кульман та же самая, например. Она вступила, замуж вышла за разведенного проповедника, потом развелась с ним и продолжала же служение. То есть в Америке, например, это возможно. А, например, в Европе это было бы уже трудно, потому что общественность реагировала более на это жестко. Как человек, если... какие-то грехи такие сделал и может проповедовать дальше. Ему бы не разрешили. А в Америке это без проблем. Потом, вот Лет Лиардон сам, когда написал ту книгу, он был известный вообще. Ну, вы его не знаете, но харизматы его хорошо знают. Он, когда я вот этим занимался еще, уже после издания книги, его, ну, официально было опубликовано его покаяние за гомосексуальные связи. Ну как? Какой Дух Святой вообще? Вот. А он говорил о том, что ему в детстве еще являлся Христос, он на небе был и так далее. Там, в общем. Да, перерыв. Во-первых, вопрос был такого плана. Ну, в общем-то, а что плохого? Или как бы... В чем суть, почему мы против, допустим, пятидесятнического движения? Потому что иногда такой вопрос задаешь, братья говорят, это не по Библии. Но это как бы не ответ. Почему? Ну что не по Библии? В принципе, как бы это не обоснование еще пока. Потому что какие-то вопросы могут быть не по Библии, это же не значит, что из-за этого нужно сильно много поднимать, ну, как бы возмущаться, да, или против быть. Вот. То есть ответ главное, то, что это препятствует спасению человека. Как препятствует? То есть... Заблуждение, оно к двум вещам приводит человека. Оно его приводит к обману, к лжи и к греху. Тогда этот человек, у него есть препятствие к спасению. Вот каким образом пятидесятница приводит к греху или к лжи? Смотрите, первое. Человек самообольщается. Он думает, что у него Дух Святой. Языки – это Дух Святой. Он думает, что у него Дух Святой. И он ориентируется на эти языки. А в действительности он может жить греховной жизнью или даже не заметить, как он стал жить греховной жизнью. Он не ориентируется на совесть, на внутреннюю жизнь, как бы духовную. не ориентируются даже на свои дела, а ориентируются только на вот это проявление. Раз дух проявляется через языки, значит, я с Богом. Значит, это что? Это ложь. Человек обманывает себя. И дьяволу это на руку. Он только за, чтобы люди обманывались. А второе, это приводит его ко греху. Почему? Потому что раз он перестает быть критичным к себе, во-вторых, он подпадает еще к тому же под влияние дьявола, и напрямую, или напрямую, или опосредованно через его ум обольщенный. Таким образом он приходит. И в Пятидесятничестве, в общем-то, это, особенно в начале, вот сильно было распространено. Вот в этой книге «Очерки по истории Пятидесятничества» там просто столько примеров, просто ну, таких грехов, которые просто вообще в голову не придет человеку верующему. То есть по пророчествам разводили, замуж выходили, там все что угодно. И выходили, там, ну, моральные грехи, развращения внутри. Поэтому, если, например, писание сказали, а что вы против нас? Мы Христа проповедуем. Вот брат подошел и говорит, они же Христа проповедуют. Ну, мало что человек Христа проповедует. Надо же еще, помимо того, что он пришел в церковь, он же должен еще получить правильное учение. И это учение позволит ему дальше дойти до Царства Небесного. Если он только уверовал, а получает постоянно яд, то он со временем, естественно, либо умирает, либо заболевает. И поэтому мы говорим, что почему писание плохо? Потому что оно препятствует человеку спасению. Если кто спросит, что там, никто не спасется, так не надо говорить, но мы говорим, что спасется вопреки этому учению, а не как это сказать? Вопреки, а не потому, что он в этом учении. То есть, если это учение правильное, то человек, это учение ему наоборот помогает, ему оно направляет. А если оно препятствует, то человек наоборот, вроде хочет спастись, а учение его постоянно толкает на другой путь. Вот. И поэтому, может, кто-то, там люди могут спастись, но вопреки этому учению. Многие писанники, кстати, могут и не исповедовать даже всего того, что писанничество, в общем-то, учило раньше и сейчас учат. Многие могут, да не, языки не обязательно, сами так говорят, а хотя сами члены Пятидесятнической церкви. Такое тоже зачастую бывает. Что? А, вообще, ну, конечно, должны быть, потому что, ну как, мы же допускаем, что спасение может быть как бы везде, где проповедуется Христос, где проповедуется Бог Отец, Сын, Дух Святой, где проповедуется спасение через кровь Иисуса Христа. То есть мы допускаем, что спасение возможно. Просто мы же не можем сказать, тот спасется, тот не спасется. Это не наше дело, это дело Божье. Вот. Значит, еще тут вопрос был ко мне. Не знаю, что, какая у вас национальность? Вы не еврей? Нет, я не еврей. А? А. Так. А какой первый вопрос? Вот. Тут вопрос задали про целеустремленную жизнь. Издательство Агапы, автор Уоррен. Это однозначно ложное учение. Но как бы это не чисто харизматическое. Целеустремленная жизнь, это вообще, кстати, популярно. Сейчас среди регистрированных баптистов это просто вообще зачитывается. Среди наших, я так слышал, что подчитывают иногда целеустремленную жизнь. Но это однозначно ложное учение. Однозначно. Этот Уоррен, я сейчас не могу просто все точно сказать, но это не харизмат, это как бы такой околохаризматический деятель, межконфессиональный. Какой? Любая церковь, любая деноминация, и как бы его книжки распространяются везде. То есть там смысл такой, что как как бы есть цели, есть... То есть что, вот это вот такие-то пункты, если ты будешь это исполнять, церковь это будет исполнять, она достигнет того, что будет успех, будет много людей, будут большие собрания, будет успех у церкви. Но мы понимаем, что мы к этому не стремимся. Нам мы стремимся к тому, чтобы проповедовать истину. Если даже мало будет каяться людей, это еще не говорит о том, что церковь в плохом состоянии или она не проповедует ложное учение. Наоборот, написано, Иисус Христос так говорит, узкий путь, и по нему мало идет, а по широкому пути много идет, да? Так, я хотел бы, ну, про пятидесятничество мы немножко говорили, если вопросы есть, можно задать, я как бы, что у нас время мало, потому что брат Денис еще будет слайды показывать, да. Ага. Ага. Угу. Угу. Вообще, я вам честно говорю, вообще с пятидесятниками надо сразу ставить вопрос к ребром. В таком плане. Не надо общаться, но мы сразу считаем, что это заблуждение. Чтобы они знали, что учение, то, которое они исповедуют, учение о крещении Духом, что это не Дух Святой. Что мы считаем, что вы в заблуждении. И вы в свое время вышли из баптистов, из наших церквей. Значит, надо возвращаться назад, каяться. Вот. То есть, я имею в виду, общаться можно, но вначале полностью изложить позицию. Что, а так получается, как бы они тихо себя ведут, и вы тихо себя ведете. И как бы есть что-то общее, можно на собрание ходить, и вы к ним ходите на собрание. Как бы они не нажимают, и вы на них не нажимаете. То есть можно дружелюбно, но четко, конкретно. Можно книжечку им дать почитать, например. Вот наша позиция, вот эта книга, очерки по истории писания, здесь очень хорошо изложено. Подарить им книжку, например. Что? Да. Да.
А и это немножко как бы смягчающий фактор, да, слово само, заблуждение. А чем тогда от ереси это отличить? Я, например, считаю, ну кто-то пятидесятница это ересь, а кто-то говорит, да нет, это заблуждение. И как-то.
Хорошо, вот я объясню, как я думаю. Может быть, братья добавят. Смотрите, в принципе, и заблуждение можно назвать ересью, и ересь можно назвать заблуждением в какой-то степени. То есть в чем разница? В том, что если заблуждение не касается вопроса, который повлияет на спасение, который не касается такой главных догматических вопросов, то и в церкви этот брат не вызывает раскола, то это является заблуждением. Его не будут за это наказывать. С ним побеседуют, например. Ну, будут беседовать, увещевать, но это как бы еще он не еретик, это не ересь. А вот, например, если он будет, например, разделять церковь посредством, можно даже из одного учения какого-то устроить раскол, это будет ересь. Потому что он в данном случае грешит, написано, он развратился и грешит. Вот как тут прислал записку Тимофея 3:10, да? То есть еретика после первого, второго возмущения отвращайся. Вот такого отвращаться человека надо. Пока он просто себе в голове думает еще, он еще не понял, как бы думает так, может так, как бы он заблуждается. А когда он уже учит этому, тогда это уже еретик. А вот смотрите, пятидесятничество, ну конечно ересь. Ну просто я имею в виду, я в заблуждение в широком смысле понимаю, что это ересь, но ересь, что такое ересь? Это же греческое слово, мы честно не понимаем, что такое. А вот заблуждение как бы на русском языке понятно. Но это такое заблуждение, которое препятствует человеку спастись. Понимаешь? Это его вводит в состояние обольщения, самообольщения. И второе, это открывает еще для демонических сил. Вот тут вопрос еще задали такой. Все ли говорение на иных языках есть проявление демонов? Ну, мое мнение такое, вот насколько я тоже как бы среди этого был, что не все. То есть какая-то часть. И то это зависит от церкви к церкви. То есть будет зависеть, возлагали на него руки, там, например, кто возлагал. Да? Если вот человек, который имеет одержимость, возлагал руки на других, то он тоже будет передавать одержимость. Да? Но если, например, человека научили, вот в харизматических церквях это очень распространено. Вот, кстати, расскажу, в чем разница харизматиков от пятидесятников. У пятидесятников у них больше на мистический опыт настроено, больше как бы, чтобы Бог сам вот как вот сделал что-то с тобой, ну, сошло на тебя, и ты заговорил на языках. У харизматов это более прагматично. Тебя научат, что вот сейчас мы будем молиться, открывай рот, говори аллилуйя долго и много. Вот, мы будем молиться. И потом потихоньку язык появится, там, и начнешь, язык начнет заплетаться. И начнет. То есть таких людей больше сейчас, которые говорят, например, какие-то звуки там, вот как хам-хам, там, тум-тум и так далее. То есть вот, он в таком состоянии, это психоэмоциональное состояние, понимаете? Вот, а если же там вовлечено уже возложение рук, вовлечено уже какое-то такое мистическое, более такое, то уже явно будет какое-то демоническое. Вот, вот братья, вот я разговаривал как-то с Петром Костюченко, он много рассказывал, примеры в Армении там были случаи, когда он общался с пятидесятниками, там прям явные там, то есть видения всякие, какие-то там дядьки приходят, вот, мучат потом этих людей, ну, явно демонические проявления. А в основном вот, у харизматов это ну, много, я видел, это чисто психические проявления. Они себя сами убедили, что это и есть языки, просто повторяют, что за какие-то слова. Все. Значит, я, наверное, вообще ничего неправильно говорил, никто ничего не понял. Ну, языки, смотрите, языки, которые пятидесятничные харизматии, это, конечно же, не от Бога. Но мы, когда мы сейчас вот подойдем к языкам, мы не должны отрицать того, что в принципе, ну, что у апостолов действительно был дар других языков. Как бы мы от этого же не отрицаем. А за сегодня, конечно, не от Бога, однозначно, естественно. Вот. А, конечно, нет Бога. Просто я имел в виду, что не обязательно его думать, что сейчас на тебя что-то бес сойдет, на тебя, если ты будешь с ним разговаривать. Или если он уверовал, приходит к нам, то не обязательно, значит, его проводить через какие-то отчитки, там, отречения и так далее. То есть это, возможно, нужно, а возможно, и нет. Уже служитель там будет решать этот вопрос. То есть не всегда это, понимаете? То будет человек просто будет ну, думать, что вы на него больше как бы взваливаете, чем на самом деле есть. Вот. Ну, смотрите, во-первых, все строится, конечно же, первое, это то, что понимание того, как мы общаемся с Духом Святым и с Духом Божьим. Мы понимаем, что Дух Святой, в первую очередь, к нам обращается через наш разум, ум. А пятидесятники понимают, что это вне разума. Разум, наоборот, нужно отключить. И чем ты сильнее его отключишь, тем у тебя лучше получится. Вот даже, вот, не, серьезно, то есть вот интересный факт, заметьте, вот те пятидесятники, которые более головистые, ну вот разум более у них такой как бы, ну, мужчины в основном это, сестрам труднее, а вот мужчины в основном, им труднее получать пятидесятнические языки. Вот такой факт, я вот много случаев, они по 10 лет молятся, он был там, ну, такой дядька с высшим образованием, там это, молится, ничего не получается, потому что он не может свой разум отключить. А вот, например, у людей более эмоциональных, с более слабой психикой, особенно сестры, у них это вообще получается быстро. Серьезно, кстати, вот почему у пятидесятников, вот если будете с ними сказать, почему у вас пророки в основном женщины? Ну это факт. Пророчицы все женщины. Почему у вас истолкователи, если даже они есть, хотя их нету? Ну, как они называют, что они как бы иногда есть, встречают, тоже женщины. Все женщины. Вот. Это говорит о многом, потому что у них как раз таки они, люди, немощные сосуды, у них психика так устроена, они легко ум свой отключают. Вот. Так, я хотел насчет харизматии рассказать, в чем разница? А. Да-да, вот я же говорил, браки там. Так. Нет, вот, кстати, вот я же говорю, это книга «Очерки по истории писанничества». Я, может быть, постараюсь, если получится, может, сделать какую-то распечатку, ну, в конце курсов, может быть, раздать. Потому что я думаю, что это полезно. Там конкретные свидетельства, как там разводились, как выходили и духовно, и недуховно, по-всякому, вот эти, как бы, блуд, можно сказать, только оправдывался, что это Духом Божьим. Причем тут примеры дальше, например, что он говорил, что вот, например, у многих с Воронаевым были другие там деятели, у которых было 12 апостолиц, женщин таких 12, которые пророчиц таких. Вот. Были, ну, там греха много было. Вот. Хотел, вот, значит, ты спросил насчет догматических отличий. То, что вот общение с Духом, с Божьим, с Духом по-разному. И второе, это крещение Святым, ну, Духом, это второе, то, что мы говорили. То есть они понимают, что Дух Святой сходит тогда, когда человек получает иные языки после возрождения. Это обычное толкование. Вот. Но от этого уже другие всякие. Например, что возьмутся только те, кто скрещен Святым Духом, то есть церковь заберется. А все остальные, как баптисты, они остаются на земле во время Великой Скорби там, и все остальное. Ага. Да. это, я сейчас объясняю, это уже регистрированные пятидесятники, более либеральные. Они проще относятся к этому вопросу, на них уже подействовало какое-то влияние баптистского, какого-то протестантского, в общего взгляда. То есть критика была настолько, что они постепенно меняют свои взгляды. А? Не, это не у них пятидесятники. Я сейчас различу. Просто у пятидесятников встречаются взгляды церкви, где они говорят, что это не обязательно. Но они все равно считают, что это очень важно и нужно, если не получается у тебя. То есть они как бы, эти церкви как бы глядят фактом в лицо, что некоторые люди просто не могут их получить по 5 лет. Значит, ясно, что, наверное, Бог не всем дает. Вот так у них понимание такое. Вот. Насчет нее... А? Объединились. А? Объединились. Но дело в том, что это как получилось? Просто КГБ многих пятидесятников загнало под всех Б. То есть всех Б просто согласились, ладно. То есть они, конечно, не были за пятидесятническое учение, но они же сами не выбирали, им просто сказали, все вместе. А вот нерегистрированные пятидесятники, они отдельно, они там по домам тоже Вот нерегистрированные пятидесятники обычно более такие, упертые такие пятидесятники. То есть они чаще понимают так, что если ты духа не имеешь святого, то ты не его, значит, ты не спасен. Это вот среди нерегистрированных больше. Вот. Они понимают еще то, что дары Святого Духа, которые даны апостолам, они должны в церкви все проявляться. Но у пятидесятничества с самого начала четко выразилась тенденция. Они фактически только имели как атакуемые языки. Они называли истинными, мы называли ложными. Но других даров, как таковых-то, у них особо и не было. Чтобы они могли сказать, вот у нас, допустим, пророчество, мы говорим, избывается. Такого не было. Вот в любой пятидесятнической традиции есть у вас толкователь или пророк? Нету, где-то там есть, какой-то далеко там. Вот. То есть нету этих даров. Исцеление есть? Да нету. Бесов изгоняете, особо нечем похвастаться. Но я имею в виду, что если бы даже и было, вот в Америке, например, примеры такие были, вот пример хочу про одного рассказать. Уильям Бранхам такой был. Я вообще его очень много читал раньше, даже видео смотрел. Можно было бы интересно просмотреть. Вот Уильям Бранхам, допустим, он был тоже в пятидесятничество пророком считался, вообще сильным пророком. Он говорил такие подробности, люди выходили, он говорил, на какой улице живет человек, какой дом, что он говорил 2 дня назад, перед тем, как приехать на собрание. Исцеления были подтвержденные, действительно подтвержденные исцеления. Даже воскрешение вроде бы как. Вот. Но он, интересно, что он был бельмом для пятидесятников, он не говорил на языках. То есть тоже противоречит доктрине пятидесятников. Он дары имел по ихним понятиям, а фактически не имел языков. И пятидесятники все к нему приходили. Но он, его учение, я чисто когда изучал, мне он сильно понравился, потому что он, например, такой был к деньгам, он вообще в греха никакого не видно было, святой человек. А у него было учение, что он тоже в конце, что это пророк в духе Ильи, было тоже такое откровение. Он отрицал Троицу, что это от дьявола учение. Там дальше пошло учение, что Адам, и что грех Евы, это был грех сатаной, блуд сатаной, и родился Каин от сатаны. Вот такие всякие разные учения. Я уже читая эти учения, я понял, что это вообще не то. Хоть там и все дары ей есть, а это все не то. То есть мы должны смотреть только по учению, по доктрине, но не по проявлению. И самое интересное, еще интересный такой момент, что когда он молился за больных, после второго-третьего исцеления он терял сознание. Силы у него нет, его ловили, его выносили. Сила кончалась у него. Вот. Ну ладно. Так, 2 вопроса. Во-первых, я же тебе говорю, что чаще всего пятидесятники не изгоняют бесов. Это редкие случаи, если они даже могут такое показать. А во-первых, во-вторых, а почему бес один не может другому бесу сказать, ты иди погуляй пока? Или просто замолчать, тишину проявить. И человеку кажется, что бес изгнан, а в действительности ничего не изгнался. Мы же не видим, понимаешь? Мы же не видим, нам только кажется, понимаешь? Вот. Разница между харизматией и пятидесятничеством. Пятидесятничество – это все-таки деноминация с четкой догматикой. А харизматия – это широкое понятие такое. Оно внеденоминационное, экуменическое такое движение. Оно захлестывает разные деноминации. Католики, харизматы есть. Англикане харизматы есть. Даже в Америке есть православные харизматы. Баптистские харизматы были. То есть внутри баптистской как бы деноминации церкви были харизматические церкви или взгляды харизматические. То есть там не надо было иметь определенную догматику. Вот, например, вот церковь Вифания в Краснодаре, это как бы такое больше харизматическая церковь, чем пятидесятническая, потому что там, в принципе, не так, догматика четко такой твердой нету, что обязательно иметь крещение Духом Святым. Там, можно иметь, можно не иметь. Сегодня такую книжку прочитали, там, принимаем какие-то дары Духа, потом раз, вдруг что-то это не то. Вот. Харизматия – это такой широкий пласт. Но в харизматии два направления основных – это слово веры, движение веры. Там больше такое направление, что вот ты сказал что-то, то должно исполниться это, если ты это веришь в это. То есть слово веры. То есть ты веришь в это, ты говоришь, значит, оно должно произойти. То есть горы двигаться, там, песы годятся, все такое. То есть, естественно, там оттуда же вышел вопрос о благосостоянии, чтобы ну, нужно быть богатым. Отсюда вышло же учение о том, что как бы, в общем, контролировать можем даже политику, мир, государство за счет наших молитв, за счет нашей веры, за счет наших как бы произнес, получил. Такое понятие было. А второе движение харизматии, это третья волна духа называлась. Там больше такое как бы, чтобы, вот пятидесятничество это вторая волна была, а харизматия это как бы третья волна. Там уже, чтобы восстановить все дары Духа, не только иные языки, а чтобы и пророчества были, чтобы, чтобы как бы захватить всю, весь мир для Христа перед пришествием Его. Вот такая идея была. Вот. И уже как бы Ледяев, русские, Ансенде Энделаджа, всякие разные такие направления русские, это уже больше харизматия, чем пятидесятничество. Вот. Сейчас, заканчиваем уже. Да. Почему? Шедловский, может быть? Не, Шедловский, наверное. Ты, который призывает поститься долго, да, что там 30 дней? А, знаю, на Шедловский, скорее всего. Ну, ну что от харизматов может получиться? Получиться, я имею в виду. Скорее всего, Шедловский, ты проверь. И Шедловский, там у него основное учение о том, что нужно общение с Богом. Какое-то слово, да, одно такое? Ну, суть в том, что поститься надо, да, молиться, и потом, чтобы личное общение с Богом было такое, да? Ну, я знаю, знаю, знаю. Да. Вот, это однозначно то же самое. Просто разные виды, формы. Один так, другой так, третий так. В принципе, просто Сандея Деладжа может ночью в чем-то вот в этом, а он, ну, что-то другое, какое-то поле себе нашел, понимаешь? Ну, важно, что нам не надо учиться там, понимаешь? Вот в чем смысл. Ну, братья, может, еще Денис сейчас будет время, сейчас у него, может, что-то добавит. Но основное заблуждение, я уже говорю, что из-за того, что ты понимаешь, что общение с Духом происходит без разума, то все вот отсюда идет, все отсюда идет. А вот такие основные, остальные, как бы сказать, собрания проходят почти так же, как у нас сейчас. Сейчас так, раньше не так было. Также они много переняли, песнь возрождения у нас взяли, как проповедовать у нас взяли там, что? Да, участие у нас взяли, много всего у нас. Изначально у них не такие собрания были, у них собрания вот собрались 2 часа, и 2 часа они молятся, пророчествуют, вот так у них такое было. А потом они постепенно под влиянием баптистов в России, они чуть-чуть так как бы угомонились, и там пресвитер контролирует, то есть за счет контроля пресвитеров. Только какая-нибудь сестра начинает пророчить, сразу раз, там, ее тормозят. В основном за счет этого. Если сейчас вот они отпустят все, говори, по духу все будет, там будет кошмар. Вот. Все, сейчас
да,
идем.
Теперь Денис, вопросы потом.
Потом вопросы, Денис.
Братья, я сейчас пока слайды не буду, слайды вечером покажем. Там их не так много. А сейчас я хотел бы все, что Володя сказал, точнее не все, а некоторые вещи сказать на основании Библии. Потому что вот встретиться к нам пятидесятник, да, или харизмат. В общем-то, все, что сказал Володя, трудно будет передать, правильно? Нам надо что-то записать, конкретное апологетическое возражение. Это не так интересно, гораздо менее интересно. Но, может быть, немножко полезно. Друзья, то есть, в первую очередь, мы должны с вами отметить, когда разговор с пятидесятником, харизматом или кем еще заходит об иных языках. То есть, это основная тема, да? Основная тема. Как я однажды встретился в автобусе с одним харизматом, он ехал в автобусе, в окружении у него было очень много людей, он им проповедовал, вот, а потом поворачивается ко мне и говорит: мужик, слушай, приходи к нам в церковь. А я говорю: а вы кто? Он говорит: пятидесятник. Я говорю: я баптист. Они говорят: а ты ином языке говоришь? Я говорю: нет, они все хором, а мы говорим. Я им говорю: я вам сочувствую. Вот. И тоже, почему же мы можем им посочувствовать? Какая причина? Давайте, конечно, послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам – это та глава, которая любима свидетелями, не, это пятидесятниками, и по которой мы можем, в общем-то, дать определенные им апологетические возражения. 1 Коринфянам, 12 глава, 14 глава. Я буду места читать. Итак, запишите. Пункт номер один. Иной язык, точнее, знаете как, я сначала расскажу, как мы логику построения, какая логика построения беседы у нас идет. Вот встречается нам пятидесятник. Логика построения какая? Я на первом самом занятии об этом говорил. Они начинают доказывать, что у коринфян был язык. Потом переносит доказательство то, что у коринфян был язык. Мы должны вынуждены признать, что у них был язык, да, так написано в Библии. И они говорят: вот видишь, раз у коринфян был язык, значит и у нас правильные языки. И мы ничего не можем возразить. Возражение какое? Нам надо показать, что языки коринфян и языки пятидесятников – это две разницы, разные языки. И разница по определенным признакам. Первый признак – чем отличаются языки коринфян от языки пятидесятников? Первое отличие. Язык, иной язык, дается не всем верующим. Это вот одно отличие между пятидесятническим и харизматическим учением и учением Коринфской церкви, библейским учением. Иной язык дается не всем верующим. Обоснование. 1 Коринфянам 12:10. 1 Коринфянам 12:10. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Какой вывод мы можем сделать из слова «иному»? Что не всем. Одному это, одному это, одному это. Володя сказал, что сейчас появляются пятидесятнические церкви, в которых как бы есть такое понятие, что не всем, да? Тем не менее, общепринятая практика, что пятидесятники говорят: если ты Духа Святого не имеешь, вернее, ты не говоришь на ином языке, значит, Духа Святого у тебя нету. Здесь конкретно показано, что в Коринфской церкви иному были определенные, кому говорят, и были определенные, кто не говорит. Записали, да? То есть иной язык дается не всем верующим. 1 Коринфянам 12:10. Второе. Я быстро говорю, потому что перерыв уже через 7 минут. Иной язык – это знамение для неверующих. Второе очень важное отличие. Иной язык – это знамение для неверующих. 1 Коринфянам 14:22. 1 Коринфянам 14:22. Итак, 1 Коринфянам 14:22. Иной язык – это знамение для неверующих. Опять-таки, отличие пятидесятнического истолкования языков от коринфского. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. В пятидесятнических и харизматических церквах сейчас какая ситуация? По тому, что человек заговорил иным языком, определяется, получил он Духа Святого или нет. Вот мы покажем слайды. Говорит, там руками махает или что-то говорит, и вдруг человек залепетал. И все: слава Богу, аллилуйя, он получил Духа Святого. Для кого знамения эти языки? Для верующих. Они стоят вокруг и смотрят, когда появится язык. Появился язык, значит, слава Богу, Дух Святой появился. А? Нет, они, сейчас, это мы к этому позже. То есть это знамение для верующих. В Библии конкретно сказано, что иной язык должен быть знамением для неверующих. А теперь возникает важный вопрос. В каком случае язык может быть знамением для неверующих? Два случая. Первый случай. Если речь идет о язычниках неверующих, то он знамением для неверующих станет только тогда, когда язычник понимает его. Ну, например, я сейчас пришел в цыганский табор и вдруг неожиданно заговорил на цыганском языке, хотя они знали, что я вчера еще не говорил. Это будет для них знамением благодати Божией? Будет. То есть знамение для неверующих язычников – понятный иной язык. А вот непонятный иной язык, такие языки в Коринфской церкви тоже проявлялись, они могут быть знамением только для неверующих иудеев. Потому что в Ветхом Завете было предсказано, что народ, вернее, когда Новый Завет будет заключен, будут говорить иными языками. Это знали только иудеи. И для иудеев непонятный язык мог стать знамением для неверующих иудеев. Но никак не для неверующих язычников. Для неверующих язычников непонятный язык – это был признак чего? Бесноватости, помните? Если к вам кто войдет неверующий или незнающий, то не скажет ли вы, что вы беснуетесь? То есть, эта мысль, надо ее еще раз повторить, братья. Первое. Если заходит неверующий язычник, то для него знамением является иной язык, понятный для него. Написано, что все слышали их, говорящих своими наречиями, и удивлялись. Если речь идет о непонятном языке, то только может быть знамение для неверующих иудеев, знающих пророчество Ветхого Завета. А если заходит неверующий язычник и не понимает языка, для него это бесноватость. Вот. Понятна эта мысль, да? Вот. То есть иной язык – это знамение для неверующих. Второй пункт. 1 Коринфянам 14:22. Записали. 1 Коринфянам 14:22. Итак, языки – суть знамения для неверующих. Третий пункт. Иной язык послушен тому, кто им обладает. Третий пункт. Иной язык послушен тому, кто им обладает. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Вот эту фразу я тоже ее оставил. Так бывает во всех церквах у святых. Как? Когда послушно? Это 1 Коринфянам 14:31-34. 1 Коринфянам, 14 глава, 31-34 стих. Ну, там выдержку я сделал. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 31 стих-34 стих. То есть иной язык, ну, вообще, иной язык как дар Духа Святого, то есть любой дар Духа Святого, он послушен тем, кто им обладает. Четвертый пункт. Так, мы быстро, да, пишем? Ну, приходится. Четвертый пункт. Иной язык, тире, это дар Духа Святого. Казалось бы, немножко непонятно, почему я его сюда привел, но сейчас я объясню. Иной язык, тире, дар Духа Святого. Ну, место Священного Писания не буду приводить, потому что мы уже его приводили. Иному чудотворение, иному пророчество. 1 Коринфянам 12:10. Нет, дар Духа Святого. Это важная мысль. Пятидесятники, конечно, с вами поспешат согласиться. И вот в этом может быть определенная наша с ними общая отправная точка. Друзья, смотрите, какая логика. Мы спрашиваем, иной язык – это дар Духа Святого? Или они нас спрашивают? Мы говорим «да». И они говорят «да». Но вывод отсюда, друзья, смотрите, мы когда говорили о логике, то бывает такой аргумент, помните, да? Это закон аргумента. То есть аргумент должен быть достаточным основанием для вывода. То есть вывод какой? Если у меня есть иной язык, это дар Духа Святого. Если у меня есть иной язык, значит, я имею Духа Святого. Неправильно. Если Духа Святого у меня нету, значит, и иного языка у меня не должно быть. Сейчас я это проще скажу. Другими словами, если Дух Святой оставляет человека, то должен ли дар забраться? Согласны, да? Это же дар Духа Святого. Мы говорим, это дар Духа Святого, да. Если Дух Святой покидает человека, дар должен забраться? Любой пятидесятник разумный скажет, да, должен забраться. Вопрос, в каких случаях покидает человека Дух Святой? В случае греха явно написано, что когда ваши грехи положили разделение между нами, ну, между вами и Богом. Дух Святой тоже как Бог. Есть разделение. Когда Саул бесновался, ну там кидал копье и так далее, написано, Дух Божий оставил его. И таких множество примеров. Можно просуждать с пятидесятником или с харизматом о том, в каких случаях Дух Святой не может жить в человеке. Это вопрос греха. Есть масса свидетельств, и если человек искренний, он это признает, что в пятидесятнических церквах, как и Володя сейчас говорил, масса свидетельств греховной жизни, разного достаточно серьезных грехов, и блуд, и все такое, а человек Духа Святого, ну, в их понимании, не теряет. Да. Да. Угу. Угу. Понятно, да. Понятно. На это вот что можно возразить. Слово дар в данных вот местах не имеется в виду как дар отдельный от кого-то. То есть я, например, взял и подарил брату Володе что-то, да, и все ушел, у меня нету, а вещь осталась. Здесь имеется в виду, и это можно проследить по Писанию, сейчас я просто не готов, у меня нет списка, но, в общем-то, это можно самостоятельно просветить. Дар как следствие присутствия Духа Святого. Это можно проследить. Как, ну, как, да, как признак или как следствие даже. Вот то, что я, например, сюда пришел, вот, со мной пришел, например, ну, определенный то, что я обладаю, вот мой голос там или еще какие-то, вот то. Если я уйду, то это все со мной уйдет. То есть не это дар Духа Святого. Да.
Может, когда с Библии примеры привести, что Дух Святой все равно покидал Саул
и когда Саул, да, Саул переставал пророчествовать. Вот, то есть вот эта мысль, что если уходит Дух Святой, то и дар должен покинуть его. Ну вот Николай Степанович вчера рассказывал, кстати, и в Лазаревском мы были, и в Туапсе. Вопросы про пятидесятников задавали, про иноязыки и там, интересно. И он, например, рассказывал, он знал, говорит, одного человека, ну, я получил разрешение, чтобы передать этот пример. Вот, одного человека знал, он был пресвитером пятидесятнической церкви и обладал даром пророчества и даром иного языка. И был уважаемый в своей церкви. Через некоторое время он впал в грех, достаточно серьезный, то есть в блуд, связался с одной женщиной, ушел со своей семьи, как я понял, вот, и ушел из церкви. Полностью ушел из церкви. И так прошло несколько лет, он уже сменил несколько своих возлюбленных, и потом приехал к Николаю Степановичу, ну, в гости, в общение какое-то, и он его спрашивает, ты обладаешь даром языка? И он отвечает, да, то есть даром языка я обладаю. Но здесь начинается вопрос, каким образом это возможно, если это дар Духа Святого? Ну, очевидно, что это невозможно. То есть это третье, четвертое отличие, да, иной язык, дар Духа Святого. Пятое отличие. Иной язык, тире, один из даров Духа Святого. Иной язык, один из даров Духа Святого. Это пятое. То есть первое у нас было, иной язык дается не всем верующим. Второе, иной язык знамение для неверующих. Третье, иной язык послушен. Четвертое, иной язык дар Духа Святого. Пятое, иной язык один из даров Духа Святого. Место, Марка 16:16-19. Евангелие Марка, 16 глава, 16 по 19 стихи. Иной язык, один из даров Духа Святого. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Да. 16 глава, с 16 по 19 стихи.
А на четвертое основание местописания?
Что дар Духа Святого? Я уже сказал это место. 1 Коринфянам 12:10. То есть, что в первом пункте, что в четвертом, одно и то же обоснование. Марка 16:16-19, читаю. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут, запоминайте, изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей, если что смертоносное выпить не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Пять пунктов. Из этих пяти пунктов у харизматов и пятидесятников проявляется два. Или три, можно сказать. Изгоняют бесов. Ну, можно предположить. Допустить, да, что это может быть. Ну, по крайней мере, они говорят так. Мы изгоняем бесов. Ну, пусть, ладно, изгоняют, как изгоняют. Дальше. Говорят на новых языках. Да, пусть. И третье. Здоровых. Здоровых, да. Хотя один брат рассказывал такой пример. я слышал это на наших дисках на каких-то. Один брат рассказал пример, как приехал к ним пятидесятнический харизматический проповедник и сказал, что будут плакаты, будет исцеление. И вот выходит на сцену два человека. Он одного спрашивает, он хромой, на костыле, и нога у него не работает. Он говорит, аллилуйя, Господь тебя исцеляет, сатана, я тебя проклинаю, всячески-всячески на него, все, бросай костыль. Он бросил костыль. Он поворачивается к второму и говорит, а ты чем болеешь? А он заикался. Он говорит, аллилуйя, все, Бог тебя исцеляет, сатана, я тебя проклинаю, ты хорошо говоришь, говори. Тот, Петька свалился. Ну, тот, который хромой. То есть, на самом деле, слухи о исцелениях больных, конечно, сильно преувеличены, на самом деле. Очень много подставных лиц. Очень много подставных лиц. И, тем не менее, даже если пойти у них на поводу и согласиться, что бесов изгоняют, что они говорят на новых языках, и они здоровье возвращают, даже если с этим согласиться, то ни один пятидесятник ни смертоносное при вас не выпьет, и ни один змея не возьмет. Правильно ведь? То есть, можно сказать, пожалуйста, если вы такие благодатные, так ну, да, пожалуйста. Ну, хотя бы иногда. Хотя бы один раз за всю жизнь, хотя бы у одного пятидесятника. То есть, статистики о том, что кто-то пил смертоносное и остался здоровым, вообще такой нет. Исцеление множество. Вот, да. Ну вот трудно разделить вот слово «новый язык» и «иной язык». Трудно разделить, потому что в послании к Коринфянам там язык действительно тот, который сами коринфяне не понимали. И он там назван и новым, и иным. И ангельским еще там же назван. Да. Нет, это имеется в виду во времена Первой апостольской церкви, когда только зарождалась церковь. Язык иной, это был знамением для неверующих, иудеев. Да, это про иудеев речь.
Можно сказать, что это знамение для неверных.
Для кого?
Для неверных.
Для верных. А, ну нет, наверное, так трудно понять. Да, пожалуйста. Не-не, вот пожалуйста.
Еще раз, ну, так, я слышал, что все время, где говорится о иных языках, это всегда, когда связано было именно с благовестием.
С благовестием, да? Ну, не всегда. Вот вообще, как вы понимаете, вот в Коринфянах, если рассматривать послание Коринфянам, то там Павел говорит о двух искажениях. Смотрите, вот это вот важная мысль, ее можно провести к пятидесятникам. Я иногда это делаю, когда беседую с пятидесятниками, я могу сказать, что это неплохо получается. То есть, смотрите, он говорит сначала о вечере. Помните? Можно признать, что вечеря – это дар Бога. Ну, то есть, это повеление Бога. Можно признать? Что это угодно Богу? Можно признать? Что это заповедь Господня, которую должны все выполнять? Можно признать? Можно. Но можно сказать о том, что коринфяне ее исказили. Да? То есть он конкретно говорит, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо вы то, что вы делаете, нельзя назвать вот, ну, вечерей в правильном смысле этого слова. Он говорит, он не ставит под сомнение саму заповедь, но ставит под сомнение ее выполнение. Вот то же самое, та же самая логика и с вопросом языков. Сам язык – это дар Духа Святого, имеющий определенное значение, определенную цель, как знамение для неверующих, как определенное, ну, проявление благодати для определенных нужд. Но это коринфяне, этот язык, они его исказили. То есть вот этот дар, они его исказили. Они его превратили в то, что теперь люди, заходя к ним, говорят, что вы беснуетесь. Вот. А, время. Ну, время понятно, время, что сделать. Время кончилось, да. Ну, в общем-то... Нет, ладно. О языках я закончил, а остальное тебе можно завтра.
Нет, вы по деяниям, мы по деяниям практически ничего не сказали.
По деяниям? А что по деяниям?
Если мы будем показывать, потом закончим. До последнего.
Да, хорошо. Тогда все, помолимся. Помолимся.